Вторая профессия. Ничто этого не предвещало, если честно говорить. Я выбрала профессию рано и осознанно. Хотела стать врачом. Но к окончанию школы чуть сдвинулась в своих намерениях и начала поступать на биофак. Именно начала, потому как поступила с третьего захода, уже имея двухлетний стаж по профессии. Работала 2 года в институте педиатрии, в отделе по изучению развития мозга. Мама моя несет ответственность за этот выбор, и я ей по гроб жизни благодарна. Она сама закончила биофак в последний предвоенный год и всю жизнь работала в медицинских учреждениях. Сначала в том же институте педиатрии, а последние 20 лет в институте радиологии и рентгенологии заведовала биохимической лабораторией. Среди удач больших и малых это главное. Прежде чем стать писателем, я получила естественно-научное образование. Закончила биологический факультет МГУ по специальности генетика. Успела до того, как выгнали, немного поработать в Институте общей генетики и на всю жизнь сохранила восторг перед научным знанием. В каком-то смысле я и не меняла моей профессии. Если в более ранние годы меня интересовала природа человека в биологическом смысле, то с годами объект моего интереса не изменился, но сменился инструментарий. Не микроскоп, препараты и биохимия, а один только карандаш, эволюционировавший в течение моей жизни в компьютер. Но речь все о том же, о природе человека. Вторая удача состояла в том, что мне было около 50, когда началась моя литературная карьера. Все мои сверстники давно уже были в генералах, а я — рядовой, необученный. И это дало мне замечательное чувство свободы. Куда торопиться? Меня все давно обогнали, и я могу играть в увлекательную игру складывания слов, героев, сюжетов, совершенно ни на кого не оглядываясь. Другие — профессионалы, а я — волонтер. Не получится — найду себе еще какое-нибудь применение. Так до сих пор с этим чувством временности моего писательского занятия и живу. К нему прибавляется также с годами все возрастающее чувство временности моего пребывания здесь вообще. Но одно другому не мешает. Главное качество, необходимое писателю, по моим понятиям, графомания, то есть страстная любовь к письму. Качество необходимое, но недостаточное. Я как научилась по буквам, так и начала писать. Записки, дневники, какие-то клочки фраз на промокашках, письма. Потом научилась писать в рифму. Большое открытие. Время от времени и по сей день что-нибудь нацарапаю с ограниченным применением рифм. Стихи писать все-таки стыдно в наше время на русском языке. Перед лицом великих поэтов, как можно? Разве шутя, играючи, как Дмитрий Быков, или по секрету? Во времена любовных припадков я много написала ужасно пронзительных стихов. Но это явление гормональное. Вот, например. Любовь — работа духа. Все ж тело в работе этой не без соучастия. Влагаешь руку в руку, что за счастье? Для градусов душевного тепла и жара тяжкого телесной страсти одна шкала. Спасибо Наташе Горбаневской, она меня притормозила, сказала, займись лучше чем-нибудь другим. Мне в те годы было 16 лет, я занялась другим, но стихи потихоньку писала. Правда, больше не показывала никому. Спустя много лет, влюбившись по уши, опять взялась за стихи. Очень острое состояние. Хорошо, что адресат был великодушный. Ну, отчасти ему даже нравилось, что меня так прошибает. Я и до сих пор иногда ему пишу какое-нибудь дорожно-путевое стихотворение. Но поскольку мы не так уж часто расстаемся, то, соответственно, я его особенно своими стихами не донимаю. Признаюсь, ни один вид письма не доставляет такого острого наслаждения, как стихотворный. В 79 году, еще до всякого писательства, я угодила в точку нуля. Профессию я к тому времени вполне утратила, генетика развивалась в бешеном темпе, объем знаний увеличивался в геометрической прогрессии, а я к этому времени 9 лет не работала, растеряла и то, что когда-то знала. Дети вышли из младенческого состояния, я развелась с мужем. И возникло одуряющее чувство независимости и полной свободы. Я собралась работать в биохимической лаборатории, делать анализы мочи и крови. Квалификация вполне позволяла. Но тут я получила совершенно шальное предложение. Мне предложили роль завлита камерного еврейского музыкального театра. Слово «роль» я использовала не случайно. Как выяснилось впоследствии, в этом театре большая часть сотрудников играла роли. Кто артистов, кто певцов, кто музыкантов. Настоящих профессионалов почти не было. Но это я позже поняла. Я недолго колебалась, дня два. Некоторый авантюризм моего характера сработал, и я вышла на работу, с которой меня связывало только театральное прошлое моей бабушки Марии Петровны. Ей тоже как-то подфартило, и она проработала несколько месяцев завлитом у Охлопкова. Это было во время войны. Второе качество, полезное в еврейском театре, помимо легкомысленной и авантюрной безответственности, подходящая национальность. Она-то в наличии была, но еврейского языка никакого, ни того, ни другого. Для завлита театра, играющего на языке идиш, по меньшей мере, оригинально. Но я не была одинока, в театре почти никто и не знал языка идиш. Были два педагога, бывшие актеры госсета, носители уходящего в историю языка. Я вздула остатки немецкого и принялась за изучение ивритского алфавита. Второй раз. Первый раз прадед обучал в 5-летнем возрасте. Чтобы закрыть эту постыдную тему, сразу скажу. Было еще несколько попыток изучения алифбейт, но скорость забывания намного превосходила скорость обучения. На мне, по всей видимости, закончился семейный потенциал еврейства. В еврейском театре я проработала 3 года, с 1979 по 1982. Главный итог этой занятной, шебутной и хаотической деятельности — ушла с твердым намерением никогда больше не ходить ни на какую службу. Решила стать надомником. А что именно я буду делать на дому, неизвестно. После театра я вошла во вкус литературной работы. Вроде все там получалось. Достижений, собственно, никаких. Написала несколько пьес, одну, между прочим, в стихах. Мюзикл называется. Конечно, никто моих сочинений тогда не поставил. Смешно сказать, что одна из пьес того времени идет сейчас во многих театрах. Называется «Мой внук Вениамин». Не стыдно. В 80-е годы я упражнялась в драматургии. Написала несколько пьес для детских театров, сценариев мультипликационных фильмов и даже игровых. Решила, что пора поучиться чему-то новому. Сценарная работа казалась мне привлекательной. Но свой шанс я упустила еще в 79-м году. Сценарист Валерий Фрид набирал в тот год свою мастерскую на сценарных курсах. Я отнесла ему свой первый сценарий. Он его прочитал и сказал, что меня не возьмет. И добавил, что я все умею и нечему мне учиться. Надо работать. Я и так уже работала в театре. В конце 80-х начала писать рассказы, и сложился сборник. Первые мои книги — сборник рассказов «Бедные родственники» и повесть «Сонечка». Если считать, что публикация первой книги является рождением писателя, то местом моего рождения — придется считать Францию, год 1993. Франция меня действительно приласкала. Первая публикация книги, первая литературная награда, премия Медичи в 1996 году, а потом еще 2 французских ордена. Не будучи особенно тщеславной, Я с приятным чувством воображаю, как мои внуки будут вынимать из коробочек эти очень красивые ордена своей покойной бабушки. Радует меня это еще и по той причине, что прочерчивается какая-то красивая линия от предков к потомкам. И я в 5-летнем возрасте играла Георгиевским крестом моего прадеда. История первой французской публикации неправдоподобна. Начинающему автору было 50 лет, на русском языке никаких книг не было. Издательство «Галимар» в первый раз за свою историю издало книгу неизвестного автора, не имеющего в своей собственной стране ничего, кроме нескольких журнальных публикаций. Контракт от французов я получила в 1991 году. Советская власть как раз закончилась. Я даже не побыла советским писателем. Не довелось. Так случилось, что первый сборник по-русски вышел уже после французского. Дома, в России, меня знать не знали. И первый тираж сборника «Бедные родственники» так и остался нераспроданным. А я и не рассчитывала на успех. Мне тогда казалось, в глубине души я и сейчас не вполне рассталась с этой идеей, что я пишу исключительно для своих друзей, в крайнем случае для друзей моих друзей, а их не так и много. Первый литературный успех в России – присутствие моей повести «Сонечка» в шорт-листе Букеровской премии. «Сонечка» была опубликована в «Новом мире». Накануне церемонии, когда результаты еще не были оглашены, мне предложили написать речь на случай возможного присуждения мне премии. Премию я не получила, и по этому поводу устроила вечеринку для друзей, на которой прочла эту заранее написанную речь. Привожу ее ниже. С тех пор прошло много лет, и Букеровскую премию я получила в 2001 году за роман «Казус Кукоцкого». И еще много всяких премий, российских и иностранных, и написала много книг. И теперь, не испытывая никакой неловкости, говорю: да, я писатель. Я научилась выступать перед большими и маленькими залами, набитыми людьми, отвечать на вопросы, давать интервью и принимать участие в круглых столах. Я прекрасно могла бы обойтись без всего этого, но теперь я знаю, что это общение входит в профессию. Многим людям кажется, что писатель знает больше, чем обыкновенный человек. В этом и заключается профессиональный соблазн. Некоторым писателям кажется, что они действительно знают больше, чем другие люди. Писательство — вредное производство. Надо бы давать молоко за вредность. В нашей части света к этому добавляется еще один предрассудок. Считается, что книга может влиять на общественное сознание, даже поменять жизнь. Это глубочайшее заблуждение. История великого историко-художественного произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», повествующего о репрессиях, осуществляемых по распоряжению советской власти специальными карательными организациями, ЧК, НКВД, КГБ и тому подобными, горькое тому подтверждение. Созданная в 1958-1967 годах эпопея была опубликована на Западе, прожила целое 20-летие в самиздатских перепечатках в России и была издана на родине в 1990 году. Книга, проливающая свет на истязания народа в советский период, переворачивает душу и сознание. А дальше что? Не прошло и 10 лет с публикации «Архипелага ГУЛАГа», как страна получила нового президента, подполковника КГБ. Не с неба свалился. Напрашивается вывод. Книга не была прочитана. О каком влиянии книг на жизнь общества можно говорить? Книги плохо читают, плохо понимают, быстро забывают, не извлекают никаких уроков из прочитанного. Да что говорить о Солженицыне? Был 2000 лет тому назад случай еще более убедительный. И все о том же, о чите слова. Но люди все пишут и пишут, сочиняют тексты, и все они, разными буквами и знаками написанные, великие и неизвестные, на языках разных, прекрасных и корявых, создают единый текст бытия нашего мира, нашего вида. И одни это делают лучше, другие хуже, и качество частного сообщения не имеет никакого значения. Текст этот велик в своей совокупности. Что касается меня, за мною надо присматривать, вовремя отдергивать, потому что впадаю в пафос, и нет ничего более смешного в наше строгое время, уставшее от возвышенности и патетики, утерявшее доверие к любому идеализму. Само по себе писательство – занятие не вредное, но весьма эгоцентричное. Зато оно само по себе вынуждает человека к обдумыванию, к формулированию всяких не очень определенных вещей, приучает к вниманию. Это занятие требует точности и честности. Ложь, как ни странно, лучше видна на бумаге, чем в устной речи. Оно не любит болтовни. Мне приходится саму себя сокращать, и я еще не научилась делать это достаточно строго. Признаюсь, если бы мне пришлось заново выбирать себе профессию, я бы снова выбрала биологию. Но поздно об этом говорить. За последние 20 лет мною было написано довольно много книг. В какой-то момент я заметила, что я все время живу во времени, предшествующем настоящему, как будто возвращаюсь в свое прошлое и заново проживаю время своей молодости, отчасти упуская реальное. 70-е, 80-е, границы 90-х. Но с другим опытом, знаниями, с другой оптикой. Это очень увлекательно. Я совершила множество мельчайших открытий, оставшихся почти незамеченными, и испытала много радости от удачного расположения слов в предложении. Многому научилась. Но главное, наверное, я научилась читать. Мне стало гораздо яснее изнанка текста, логика повествования, тайна счастливого соседства слов и отчаяние невысказанности. Я стала еще осознаннее любить Пушкина и Толстого, Бунина и Набокова, заново полюбила Пастернака и Бродского и рисую себе райскую картину. Все, что мне хотелось написать, я уже написала, и сижу на террасе с прекрасной книгой и, читая ее медленно, как гурман ест какое-то волшебное блюдо. А когда глаза устают, то смотрю вниз и чуть влево, и в просвете между двумя невысокими горками вижу парус рыбачьей лодки. Все-таки быть читателем гораздо приятнее, чем писателем.